Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам о том, что земная история, история земной цивилизации, она конечна и венчается вторым пришествием Христовым, всеобщим воскресением из мертвых, страшным судом, потому что всеобщее воскресение из мертвых – это и есть страшный суд, который заключается в том, что каждый человек, каждый без исключения, ну, может быть, в каком-то смысле за исключением святых, в полном смысле, о которых говорится, что верующего Христа, истинно верующего, на суд не приходит, но приходит от смерти в жизнь. Но все-таки суд – это именно встреча с Богом. Просто для святых встреча с Богом, как говорит апостол, для меня смерть – это приобретение. Желаю разрешиться и быть со Христом. А для остальных, можно сказать, своего рода простых смертных, встреча с Богом – это испытание. Испытание на то, насколько человек, душа человека, вообще человек, может быть в свете полноты благодати Божией. Насколько он этой благодати свой – или насколько он этой благодати чужд. Можно говорить, да, что вот душа человека или сам человек, и здесь действительно можно такую разницу провести, что сперва надлежит человеку умереть, а затем суд. Суд совершается частный первоначально, такой предварительный о душе, до всеобщего воскресения из мертвых, потому что тело сходит до этого времени в землю, где подвергается истлению. А вот душа до времени страшного суда идет еще в преддверии жизни вечной, полноты этой жизни, в преддверии, можно сказать, рая или, увы, в преддверии окончательного осуждения, какова опасность существует. Это, можно сказать, частный суд первый о душе. А вот когда все мы из мертвых воскреснем, это уже последний окончательный всеобщий суд, как встреча уже всего человека с Богом, потому что весь человек – это не только душа, но человек с душой и с телом, и духом, как высшей способностью души. Весь цельный человек. Тогда уже человек, каждый из нас, встретится с Богом лицом к лицу во всем нашем целокупном составе, в новом преображенном теле. Но суд и так не отменяется, потому что суд – это именно вот сама прямая встреча с Богом. Пока мы живем здесь на земле в теле и живем поврежденные грехом, у нас духовное зрение закрыто. И это для нас благо, потому что если бы у нас было духовное зрение открыто, мы бы в первую очередь увидели не Бога, а бесов. Потому что человек отпал, когда от Бога в лице Адама и Евы, он отпал в нравственном таком духовном качестве, на нравственном духовном уровне, на уровень существования нечистых духов. И только когда человек становится, если святым, преподобным, например, совершенным духовно, можно сказать, он уже не подлежит суду вот этих вот самых духов нечистых. Он может безопасно о мире духовном сам судить, поскольку достиг бесстрастия. Если кто достиг бесстрастия, тот не подвержен нападению этих самых бесов, демонов, потому что они нападают на нас, на людей, через наши грехи и страсти, основываясь именно на них. Поэтому, когда человек, не дай Бог, не будучи святым, открывает себе духовное зрение, чакры там какие-нибудь, всякие используют нетрадиционные практики духовные, вот, колдовство обращается, оккультизму, вообще иногда такие опасности существуют, если у человека такая утонченная природа. У него грань по каким-то причинам между миром видимым и невидимым, она тонкая. Так, может быть, от рождения. Этот человек подвергается большим опасностям. Он должен быть более осторожен. Потому что даже порой не обязательно занятие там какими-нибудь магическими практиками из ряда вон выходящими, а просто даже занятие какой-нибудь там йогой, даже без применения там каких-нибудь мантр. Вот. Тем не менее, некоторые специалисты об этом говорят, может представлять опасность для такой утонченной души, утонченного характера. и думаю, может быть, что-то подобное, как слону дробинка толстокожему, а другому человеку даже такие, казалось бы, невинные занятия могут принести очень серьезный духовный вред, могут таить в себе духовную опасность. Иногда так у священника спрашивают, ну что такого, вот я йогой там занимаюсь, я никаких не читаю там при этом, там мантр или чего-то, никакого смысла иного не приношу, просто упражнения. Казалось бы, да, просто упражнения, но за этими упражнениями стоит опыт тоже не одного столетия духовных практик, отличающихся от христианских, которые целью ставили во многом человека в его таком вот греховном, поврежденном естестве увести в мир духовный, открыть ему духовное зрение. А повторимся, когда человек это делает вне Христа, он порой сам того не понимая сталкивается с духами нечистыми, которые там могут и в ангелов рядиться, а на самом деле при этом стремятся погубить душу человека, принести ему тот или иной вред духовный, в том числе даже не только духовный, но порой и психофизический. Мы видим, например, в Евангелии, когда Господь исцеляет гадаринского бесноватого, а следом они просят его войти в стадо свиное. Что происходит с стадом свиным? Оно бросается в море и все гибнет. Смысл какой вообще? Просить было у Христа в стадо в это входить, в него входить, чтобы оно все равно погибло. А это такое вот иррациональное, совершенно до конца необъяснимое стремление, как говорят святые отцы, у духов нечистых, к материальному развитию. Стремление, нереализуемое к воплощению. Почему против человека еще бесы нападают, хотят воплотиться в него? Некоторые из этого одержимыми становятся по причине, если дают повод. Но основной повод все равно грехи и страсти. И попущение Божие, по какой причине, не всегда можно понять. Но главное, о чем говорит нам Господь в Евангелии, о том, что духовно бдительным должен быть каждый верующий во Христа. Должен не пребывать в праздности, мы должны, ленности, а должны быть, как вот эти вот мудрые девы из притчи, да, вот о десяти девах, часть из которых вот пять были мудрые, а пять неразумные. Пять действительно дождались Христа в таком молитвенном устроении с вожженными светильниками, а другие вот не дождались, они проявили такое больше нерадение, больше праздность. У них светильники погасли за отсутствием елея. Почему они не сподобились войти с женихом, который приходит в полночь, когда они уже даже и не ожидают? Ну, святые отцы ясно указывают, что под елеем, что это и добродевание, это отсутствие добрых дел или наличие, или, как говорит преподобный Серафим, это еще и вообще благодать Духа Святого, вот этот елей, который человек приобретает, может стяжать и благодаря добрым делам, и вообще благодаря такой неусыпной обращенности ко Христу, покаянной, аскетической. И на самом деле, как говорит вот апостол Петр в соборном послании, даже если кто-то и за Христа пострадает, вот за правду Христову, то и в таком случае он блаженный, потому что и Христос пострадал невинно. То есть апостол говорит, что не стоит бояться, не стоит бояться скорбей, не стоит бояться каких-то внешних гонений, вот, а нужно быть готовым всегда всякому требующему у вас отчета вашему упованию, дать ответ ему с кротостью и благоговением. А как можно дать ответ другому человеку и хорошо к нам расположенному, а также и гонителям? Как говорит Господь, что если будут вас гнать, там поведут на суд, к царям там даже, не заботьтесь о том, что вам отвечать. Я вам дам благодать им отвечать. Но если Господь дает благодать, мы должны ее воспринять. Воспринять во всей возможной для нас полноте. И как это возможно? И вот здесь апостол говорит, что для этого нужно иметь добрую совесть. Потому что, далее говорит опять же апостол, что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен во плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающему их Божию долготерпению. Именно долготерпению, непокорным долготерпению, терпению Божьему. Потому что Господь долго терпел и допотопную историю, и вообще нас всех терпит. Допотопную историю, можно сказать, допотопные достижения человечества он уничтожает потопом, потому что дела тех людей, исполинов, преуспевших в развитии, видимо, они стали все посвящены только самому человеку и плоти. Бог был забыт. Тогда Господь уничтожает и тех исполинов, то допотопное человечество потопом, как говорит здесь апостол, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. А кто, кстати, были эти 8 душ? Это был Ной с супругой, 3 его сына и их супруги. Получается, действительно, всего 8 человек, которые потом полагают новое начало человеческому роду. И далее апостол здесь Петр говорит: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Ну, то есть смысл крещения – это не просто какое-то купание для того, чтобы омыться от нечистоты такой чисто телесной, на что в Ветхом Завете ритуалистика ветхозаветная обращала очень серьезное внимание. Все было расписано, и даже до сего дня. Там, если почитать, какие правила есть в современном, например, иудаизме, это просто отрыбь берет. Там с утра встав, надо одну руку помыть, другую руку помыть, еще из кружки, которая имеет две ручки, чтобы немытой рукой там не браться за ручку, так сказать, чтобы омыть другую руку. И вообще там, ну, настолько это все для нас, христиан, и не только, наверное, христиан, диковато выглядит, но тем не менее, действительно, вот такая вот озабоченность внешними приемами, она и в древности была, о чем тоже Христос говорит фарисеям, что вы ныне наблюдаете омытие чаш там скляниц, а самое главное забыли – любовь и жертву. Так и до сей поры. Так человеческому уму порой легче упражняться, чем действительно творить заповедь о любви. И здесь Господь тоже указывает, что зачем мы крестились, какой смысл, в чем основа спасения. Это обещание Богу доброй совести, потому что Христос все для нас сделал, для нашего спасения. Он даже в преисподние глубины земли сошел благодаря своей крестной жертве, благодаря своей смерти. И даже, как здесь апостол Петр говорит, это такое вообще таинственное, до конца неизъяснимое упоминание, что Христос, когда сходит в преисподние глубины земли, чтобы разрушить сам ад, он даже проповедует всем духам, там находящимся в аду, даже допотопным духам, вот этим самым исполинам, наследником Каина. Что при этом с ними происходит дальше, Господь утаивает. Здесь и евангелист утаивает, апостол не говорит. И такая вот, на самом деле, эта великая тайна, она до сих пор сохраняется. Святые отцы, они даже по-разному высказывались. Некоторые говорили, что Господь вывел из ада ветхозаветных праведников. Ну, понятно, о ком речь, там действительно пророки, праведники ветхозаветные прежде всего. Другие говорили, святые отцы, что всех вывел. Без исключения, ад пустует. Некоторые говорили, что вывел тех, кто, в принципе, согласился оттуда выйти. Но были те, кто вообще даже не захотели. Даже видя Христа, который сошел к ним в ад, именно свидетельствовать о своей крестной жертве, о том, что ад разрушается, они могут выйти. Кто-то не захотел. Кто-то посчитал, что быть ему в аде, чем со Христом, это больше соответствует его устроению внутреннему. То есть вопрос, можно сказать, остается открытым, таинственным таким образом. И это действительно тоже великая премудрость Божия. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, совершенно очевидно, что Бог желает и жаждет, чтобы все мы спаслись, все, без исключения, и жившие в условиях Ветхого Завета, и ныне здравствующие, и еще в будущем, которое мы не знаем, сколько будет длиться, как вот история цивилизации до всеобщего воскресения из мертвых. Всех Господь хочет спасти, и все для этого сделал ценой своей именно вот крестной жертвы, ценой своей пречистой крови. А уже войти вслед за Ним в Царство Небесное, последний на это ответ, как говорится, обещание доброй совести, выбор зависит от самого человека, да или нет. насильно, как говорится, мил не будешь. Но раз мы здесь все собрались, наверное, мы желаем, чтобы мы были своими Христу, и чтобы, приложив покаянные усилия, усилия веры в нашей земной жизни оставшейся, мы бы тоже все спаслись для жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.